грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник процесс в Хамовническом суде по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева вступил в решающую фазу. Подсудимым предоставили возможность выступить с последним словом. Михаил Ходорковский выразил надежду на то, что у суда хватит мужества вынести оправдательный приговор по делу в отношении него и Платона Лебедева. Экс-глава Минотепа от последнего слова отказался. Михаил Ходорковский, в частности, заявил: «Я совсем не идеальный человек, но я человек идеи. Мне, как и любому, тяжело жить в тюрьме и не хочется здесь умереть. Но если потребуется, мне не будет колебаний. Моя вера стоит моей жизни, и, думаю, я это доказал». О том, повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда, мы сегодня говорим с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим депутатом Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Марией Жиго, корреспондентом журнала «Ле Монд» в Москве, она также на прямой телефонной связи из Москвы. Дмитрием Гололобовым, бывшим начальником правового управления нефтяной компании «ЮКОС», он на прямой телефонной связи из Лондона. И Верой Чилищевой, корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Вера.
Здравствуйте.
Как проходило сегодняшнее заседание Хамовнического суда? Расскажите, пожалуйста, нам.
Ну, вы знаете, на самом деле, последние месяца два, наверное, особенно последние две недели, на мой взгляд, обстановка такая довольно тяжелая в моральном плане в суде, потому что уже приближается событие под названием «Приговор», и, в общем-то, как-то тяжело морально, вот. Но очень много народу приходит, чтобы послушать подсудимых. И вот сегодня, допустим, просто некоторые в зал не попали. Даже во второй зал, где сидит пресса. Сегодня, слава богу, попал Михаил Касьянов и академик Юрий Рыжов. Ну вот сегодня все слушали последнее слово Михаила Борисовича. Платон Леонидович сказал, что он не собирается выступать с последним словом в этом суде, в котором он уже все, собственно, сказал, что хотел. А последнее слово он скажет в другом месте. Это цитата его была. Вот. Поэтому сегодня главное событие было это последнее слово Михаила Ходорковского. Он сказал все, он сказал обо всем. Вот, и очень все наблюдали в основном за реакцией Виктора Данилкина на это. Но ему было тяжело. Вот, так скажем, если можно так сказать, он как-то вот так страдал. Вот. Не знаю, что из этого будет, но на всех произвела речь Михаила Борисовича. Вот, и многие люди после этого даже как-то заплакали.
Вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Какое впечатление на вас произвело последнее слово Михаила Ходорковского?
Вы знаете, как будто вернулся 35 лет назад. Вот так, когда в наши диссидентские времена мы наших друзей, политзеков, диссидентов, которых судили, и когда они произносили последнее слово, мы спешили скорее к машинкам, доставали папиросную бумагу, печатали в самиздат. Это действительно было событие. Так вот, и сейчас у меня инстинктивно, я слушал по радио речь Михаила Борисовича, у меня тоже, казалось бы, инстинктивно это было жаль, но сейчас это не надо делать. Сейчас это мы слышим по радио, сейчас это печатается, можно и в «Новой газете» прочесть, и интернет. И это очень важная речь. То есть, понимаете, это продолжение тех традиций, которые вот устанавливались тогда. Это вообще традиция русского интеллигента, традиции политзаключенного. То есть это не только достоинство, а это, в общем-то, такая нравственная высота и уверенность и сила духа. У меня это вызвало восхищение. Вы знаете, мы давно, в общем-то, занимаемся и Михаилом Борисовичем, и Платоном Лебедевым. Вот мы с Сергеем Адамовичем Ковалевым в свое время были в камере у Лебедева, там ему вначале же был план их прессовать, и Лебедеву не давали холодильник. И мы пошли, как члены комиссии, ну, к тому же мы еще, наблюдательная комиссия, к тому же мы с Сергеем Адамовичем еще сопредседатели правозащитной фракции «Яблоко», у нас в «Яблоко» произвол судебный, произвол тюремный, это вопрос один, номер один с этим бороться. И удалось показать, что они под защитой общества. поняла, понимаете, вот этот план прессы прессовать, он отошел. Так вот, сегодня были общественные слушания в Сахаровском центре, посвященные вот Михаилу Борисовичу, суду над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, и мы вспомнили, что мы когда в начале процесса, мы сказали, что мы возьмем это под общественный контроль. И в какой-то степени это получилось. Общество следила внимательно и не только за процессом, но и за реакцией. И пришли многие люди, те, которые, в общем-то, раньше не ходили и не ожидалось, что они пришли. И в этом есть продвижение. Поэтому я думаю, что слово, вот это сегодня последнее слово Ходорковского, оно обязательно отзовется в обществе. Обязательно. И тем более, что две трети вот там выступали представители центра Левады, что проводили опрос, две трети населения у нас по опросу убеждены, что это политический мотив в этом суде, что неправедный суд. И вы знаете, вот такое слово, то, что произнес сегодня Ходорковский, это будет услышано, и мне кажется, что власть это понимает.
Давайте послушаем фрагмент последнего слова Михаила Ходорковского.
Я думаю, признания вины от меня никто всерьез не ждет. Вряд ли сегодня кто-нибудь поверит мне, если я скажу, что похитил всю нефть своей собственной компании. Но также никто не верит, что в московском суде возможен оправдательный приговор по делу ЮКС. Тем не менее, я хочу сказать о надежде. Надежда, она, конечно, главная в жизни. Надежда пока живет. Живет даже здесь, в зале Хамовнического суда, когда мне уже почти 50. С приходом нового президента, а с того времени прошло уже более 2 лет, у многих моих сограждан тоже вновь появилась надежда. Надежда, что Россия все же станет современной страной с развитым гражданским обществом.
Вопрос Марии Жиго, корреспондента журнала «Ле Монд» в Москве. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Велик ли интерес на Западе к процессу по делу ЮКОСа?
Конечно, это вызывает очень огромный интерес, потому что это будет сигнал тоже для тех, которые хотят инвестировать в России.
Ну и с каким знаком они воспринимают это как сигнал к тому, что не надо, надо пора уходить из России?
Ну да, что право, что ничего не гарантировано, что если власть захочет, она может забрать. И то, что мы видели по ЮКОСу, то, что сейчас обсуждается в суде в Страсбурге и тоже в ГАГе.
Вопрос Дмитрию Головову, бывшему начальнику правового управления нефтяной компании ЮКОС. Он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании. Добрый вечер, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
Насколько юридически обосновано вот это требование прокуратуры приговорить подсудимых к 14 годам по обвинению в хищении миллионов тонн нефти и легализации денежных средств?
Вы знаете, это, наверное, очень тяжело оценивать, поскольку, как сказать, оценки бывают разные. С политической точки зрения, с точки зрения общественного сознания, наверное, этот приговор, естественно, не оправдан. С точки зрения существующих приговоров, которые были уже по делу ЮКОС и позиции прокуратуры, то, что просят для Ходорковского, укладывается в некое видение прокурорское того, сколько он должен получить. То есть в этом наблюдается определенная прокурорская логика. В принципе, конечно, этот приговор, он является приговором, даже я сказал шире, он является приговором, который повлечет за собой огромные последствия для законодательства, для практики экономической преступности в России, потому что он определит ее лет на 50. За что у нас и как будут сажать. То есть, в принципе, любой холдинг, который в России существует, начиная там с ТНК, БП и кончая Лукойлом или другим холдингом, он будет, как бы сказать, потенциально падет жертвой этого решения, этого приговора. И я думаю, что именно в этом плане, в этом для меня, как для юриста, не в политическом, может, в политическом я не берусь рассуждать, именно в этом плане для меня это играет огромное значение, потому что это значит, что с Россией создастся ситуация, когда фактически любая компания может попасть под такой пресс. И именно в этом плане, в том, что создастся ситуация некого глобальной угрозы для предпринимательской деятельности, глобальной виновности, глобального испуга, именно в этом вот потенциальной, как бы я сказал, незаконности этого приговора. То есть встает вопрос, а как жить дальше, если сажают, условно говоря, за создание холдинга, плюс пусть шероховатостями, пусть какими-то вопросами, пусть чем-то, у кого их нет. Сажают людей за то, что они осуществляли предпринимательскую деятельность в дозволенных государством рамках. Почему они дозволялись государством? Как они дозволялись? Это вопрос другой. Вопрос, что этим занимает Дюка своих бизнес-практик не отличался существенно ни от какой другой бизнес-группы в России. И сейчас фактически судят всю, я еще раз хочу повториться, всю постприватизационную бизнес-практику. То есть, в принципе, создается некий универсальный инструмент, чтобы завтра пойти к другой компании и сказать, вот у нас есть прецедент ЮКОСа, мы с тобой будем разговаривать с ее позицией. И я еще раз повторюсь, что для меня значение и незаконность этого приговора именно в этом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. О том, повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда, мы сегодня говорим с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим юристом ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, журналистом Марией Жиго из газеты «Ле Монт», они у нас на прямой телефонной связи, и Верой Челищевой, корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде, она находится в нашей студии. Писатель Дмитрий Быков предвидит серьезные влияния последнего слова Ходорковского на настроение в обществе.
Я думаю, оно может повлиять на нечто гораздо большее, чем решение суда. Оно может повлиять на общественный настрой. А уже общественный настрой, этот, в свою очередь, может многое решить. Особенно сейчас, когда страна проходит совершенно явную переломную точку и, может быть, последнюю переломную точку надолго. Что касается моего впечатления, то это безупречно построенный текст. Очень мужественного человека, очень сильного. А некоторые фразы оттуда, безусловно, войдут в антологию русской и политической мысли и литературы. Например, такая: «Я не хочу жить и умереть в тюрьме, но моя идея для меня дороже жизни, мне кажется, я это доказал». Это слова человека, который знает, что говорит, знает, чем он может за это заплатить, и, безусловно, уже вписал себя в историю.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда, мы сегодня говорим с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим юристом ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, журналистом Марией Жиго из «Ле Монт», они у нас на прямой телефонной связи, и Верой Челищевой из «Новой газеты», она корреспондент «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде, находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот был в пятницу, и вы знаете, то есть в четверг, да, в пятницу, этот, когда этот Лебедев выступал. И я хочу сказать, я счастлив, что я оказался и увидел Ходорковского, Лебедева. Рядом сидела мама, и рядом сидела великая актриса Наталья Фатеева. Я даже ей ручку хотел поцеловать, но как-то не посмел. Вот, я что хочу сказать, вот обращаюсь к правозащитникам Баршову. Я считаю, что надо назвать 25 октября день путинских политзаключенных. Это раз. Во-вторых, я хочу ко всем обратиться, ко всем, вот кто умеет интернет, да. Именно с 15 числа, вот эти три дня, которые потрясут мир, мы должны все прийти. Где они там их перекроют? Улицы или что? Мы все обязаны прийти, и что мы там сможем, как это, моральную поддержку мы должны обязательно сделать. А Путину хочу сказать, что он приговор не Ходорковскому, он приговор сам себе это делает. Всего доброго.
Вопрос Валерию Борщеву. Подпадают ли Платон Лебедев и Михаил Ходорковский под классическое определение узников совести?
Да.
Конечно, конечно. И я сразу хочу сказать слушателю, вот сегодня на общественных слушаниях принято решение, что 12 декабря будет митинг. Будет митинг именно в поддержку Ходорковского и Лебедева. Приедут люди со всей страны. Я думаю, будет очень много москвичей. Будут совершенно разные люди. Ведь понимаете, конечно, он узник совести, потому что это человек, являющий нравственную силу, и его, в общем-то, репрессируют и прессуют за убеждения. Это чушь собачья, что там они выдумывают какие-то хищения и так далее. Это всем понятно. Вот я говорю, уж казалось бы, мы говорим, какое наше общество пассивное. Ну вот я сегодня слушал цифры Центра Левады, я поразился. 70% признают, что суд неправедный. Там разные люди. Это не только интеллигенция, это не только те, кто интересуется. Это люди даже далекие от сути дела, но они прекрасно понимают, что творится неправедное дело, творится несправедливость. И власть даже не сознает, что она делает. Она консолидирует общество тем, что она творит. Консолидирует против себя. Я так полагаю, что аналитики сегодня там сидят и думаю, в большой тревоге, потому что это очень тревожный сигнал, то, что они устроили. А сегодняшняя речь, а интервью, данное «Новой газете», это высший уровень явления духа, понимаете? Так что это не может не сплотить лучшую часть общества. И 12 декабря, вот я просто говорю, мы только сегодня это обсуждали, 12 декабря будет митинг, и прошу всех как-то к этому подготовиться.
Вопрос Вере Чилищева. Вот у вас два номера подряд. Сначала было интервью в понедельник, да, с Ходорковским Лебедевым, а в свежем номере выходит текст сегодняшней заключительной речи. Чувствовалась ли моральная победа подсудимых над своими гонителями?
Ну, безусловно, безусловно. Сегодня даже Платон Леонидович в начале заседания, когда он объяснял, что он не будет выступать с последним словом, он там выступил с репликой, так скажем, в ответ на реплику прокурора Лахтина. Собственно, это вот о чем сейчас говорил Дмитрий, да, о том, что последствия вот этого приговора обвинительного, если он, конечно, будет, страшные, потому что вот тот же прокурор Лахтин, он нес такие вещи, он обвинял ЮКОС, допустим, в построении вертикальной интегрированные структуры в компании. Но это вообще страшная вещь, потому что у нас все компании, и нефтяные, и другие, у них вот есть такая структура. Вот. И Платон Леонидович об этом вот сегодня говорил, и говорил, что он не хочет иметь дело вот с такими оппонентами, в кавычках там, с известными нефтяниками Лахтиными. Вот. Поэтому дух и то, как они держатся, и их победы, безусловно, не то, что вот не только для людей, которые приходят на них посмотреть, не только для людей из так называемой группы, да, поддержки, которую условно так называют. Мне кажется, уже даже для властей, потому что даже люди в высших эшелонах власти, они все это читают. Они читают, они будут читать это последнее слово, они читают статьи, они интересуются. И поэтому, мне кажется, на мой взгляд, даже для них уже очевидно, насколько это вот все смешно и какой-то фарс. Но почему-то вот пока у нас и бизнес молчит, и власти вроде ничего пока не говорят. Но все это знают, все это читают, это, все этим интересуются. Просто страшно, опять же, вот последствия и то, что творят прокуроры. Потому что это просто вот парадокс, это нонсенс такой, обвинить людей в ведении хозяйственной деятельности. Но это просто вот абсурд.
Вопрос Марии Жиго. Как, по-вашему, превратился ли за эти годы Михаил Ходорковский в политическую фигуру?
Да, безусловно, и в этом тоже это непонятно, потому что это может обернуться плохо для власти, что они станут как некими героями, и это, наверное, плохо, но хорошо, что такой резонанс сейчас в обществе, что на Западе тоже, но это, к сожалению, ничего не изменит судьбу Ходорковского, и этот статус героя – это одно, а провести еще несколько лет в тюрьме, это, конечно, очень для них, для он и для него, и для Платона Лебедева очень-очень тяжело все это выносить. Но можно сказать, что они очень достойно себя ведут, и что они очень интересный такой свидетельство дают, что они не только уважительно себя ведут, но тоже они сражаются, они и факт, что Ходорковский, например, несколько раз в своем речи говорит, что надежда, что он все-таки надеется, думает, что все будет в порядке, что в какое-то время Россия станет демократией, это тоже очень впечатляюще.
Вопрос Дмитрию Гололобову. Как, по-вашему, повлиял ли как-то на ход второго дела ЮКОСа появление в Хамоническом суде высокопоставленных свидетелей защиты и обвинения бывших российских и нынешних чиновников?
Вы знаете, я на самом деле скептик в этом отношении. Я не думаю, что чиновники сказали... Это, естественно, было... начиная с начала, это, естественно, было событие. Но положительное это событие или отрицательное, это большой вопрос. Потому что, во-первых, то, что пригласили чиновников, это, скорее всего, положительное для прокуратуры, которая будет говорить потом, что у нас приходили все свидетели без фактически ограничений, хотели министра, вызвали министра, хотели там бывшего министра, вызвали бывшего министра, хотели вызвать Касьянова, вызвали Касьянова, пожалуйста, у нас совершенно свободный процесс. То есть в этом как бы не только плюсы, но и минусы. Плюс как бы чиновники, они были предельно осторожны, как всякие чиновники в своих выражениях, и были, так сказать, выражения, то, что они сказали, оно может легко трактоваться защитой как в свою пользу, так и обвинением в свою пользу. То есть в данном случае они несколько были бы, я сказал, в своих выражениях, с моей точки зрения, как юристы, нейтральны. Но я опять вернусь к первому пункту. То, что пришли, и процесс не пошел по линии полного игнорирования, требований защиты, а вызвали определенных свидетелей, это некое все-таки свидетельство того, что правосудие в России куда-то и как-то развивается. Вполне возможно, что рано или поздно в судах мы все-таки увидим и действующего премьер-министра и, так сказать, и многих других высокопоставленных лиц. И с моей точки зрения, это, так сказать, подняло процесс на достаточно высокий уровень.
Спасибо. Напомню, что последнее слово Михаилу Ходорковскому. Мы сегодня обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим юристом ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, журналисткой Марией Жигой из «Лемонт». Они все трое у нас на прямой телефонной связи. И Вера Челищева, корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Растет число жертв серии взрывов и обстрелов, совершенных во вторник в Багдаде. По последним данным, погибли не менее 76 человек, около 200 ранены. Оглашение приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа начнется 15 декабря, объявил во вторник Хамовнический суд Москвы. Михаил Ходорковский, выступая во вторник с последним словом в суде, заявил, что не боится умереть в тюрьме. Обвинение просит суд приговорить Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам заключения. В Петербурге заведено уголовное дело на пятерых жителей города, двое из которых были задержаны после митинга в защиту Конституции 31 октября. Их обвиняют в причастности к деятельности запрещенной национал-большевистской партии. На Сахалине потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежавший погранслужбе ФСБ России. На борту находились 4 человека, предположительно все погибли. Группе российских правозащитников во вторник вручены высшие государственные награды Польши. В США во вторник проходят выборы в Конгресс, в ходе которых оспариваются все 435 мест в Палате представителей и 37 из 100 в Сенате. Согласно опросам общественного мнения, демократическая партия рискует потерять большинство в Палате представителей. В столице Греции, Афинах, сегодня произошла серия взрывов у посольств ряда государств. Никто не пострадал. 6 украинских оппозиционных партий заявляют о фальсификациях на местных выборах на Украине и не признают их демократичными и свободными. Временно исполняющий обязанности главы КОС Власова. Якуб Красничий во вторник заявил, что досрочные выборы в республике состоятся 12 декабря. Ранее парламент Косово большинством голосов выразил недоверие правительству Хашима Тачи. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози во вторник в Лондоне подписали соглашение о военном сотрудничестве. Президент России Дмитрий Медведев планирует еще раз побывать на Курильских островах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамонического суда, мы сегодня говорим с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим юристом ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, журналисткой Марией Жиго из «Ле-Монд». Они все трое у нас на прямой телефонной связи. И корреспондентом «Новой газеты» Верой Челищевой. Она находится у нас в студии. Политолог Станислав Белковский почувствовал внутреннюю силу автора последнего слова.
В своем последнем слове Михаил Ходорковский абсолютно правильно расставил приоритеты. И не только свои личные, сколько государственные и общественные. Действительно, процесс Ходорковского-Лебедева носит знаковый характер, и от того, чем он закончится, во многом зависит восприятие и элитами, и значительной частью народа Российской Федерации в целом, президента Медведева, его инициатив, его модернизационных идей. Если Ходорковский-Лебедев получит по 14 лет тюрьмы, на что рассчитывает прокуратура, то убедить многих в искренности инициатив Медведева будет достаточно сложно. Тем более у Медведева есть пространство для маневра. Даже если Ходорковский-Лебедев получит половину от того срока, который запрашивает Генеральная прокуратура, то они фактически выйдут на свободу через год. И уже это будет воспринято обществом как позитивный сигнал, хотя и глубоко неполноценно. Но я думаю, что Михаил Ходорковский действительно за 7 лет тюрьмы многое осмыслил и выступил в роли не только заключенного, не только символа произвола, но и в роли одного из интеллектуальных и духовных лидеров общества. И я думаю, что он сможет остаться в этой роли независимо от того, какой приговор будет оглашен в Хамовническом суде Москвы 15 декабря.
Вопрос Вере Челищевой. А вот чем вам запомнился вообще второй процесс по делу ЮКОСа? Логичным ли выглядит вот такой его финал? Были ли какие-то иллюзии по ходу процесса, что не будет такого требования приговора к 14 годам колонии?
Ну, иллюзии были только если вот в самом-самом начале, потому что я еще не видела такого судью вот в своей журналистской практике небольшой, чтобы он смеялся над прокурорами, там, над их доводами. А у нас Данилкин постоянно смеется. Ну, когда вначале он смеялся, все так на него смотрели, это вот уже были какие-то у нас иллюзии, что ли, вот. А потом, когда он стал уже заворачивать какие-то ключевые ходатайства защиты или вообще как-то вот вести себя, играя на стороне больше прокуроров, то уже как-то потихоньку они пропадали. И вот этот смех судьи над прокурорами, он уже в принципе, для нас, как бы искушенных людей, он уже ничего не значил. Но вообще процесс действительно необычный, потому что если сравнивать с первым процессом в Мещанском суде, то вот по степени открытости и публичности этот процесс побеждает, потому что, ну, допустим, даже тот же Данилкин, и я не знаю, вот, о ком еще можно сказать, все сделал для того, чтобы народ все-таки в зал попал. Вот он действительно там помогал с трансляцией, помогал с тем же интервью вот нам, допустим. Да, это вот он сделал процесс публичный. И, наверное, все-таки для меня этот процесс важен тем, что я вот увидела таких двух людей абсолютно с таким высоким уровнем интеллекта. Они даже в первом процессе так не выступали, они как-то более там защита работала. А вот здесь вот они очень раскрылись. Вот это вот, меня запомнится прежде всего, наверное, подсудимыми, потому что, допустим, Платон Леонидович лично вот для меня, он объяснил прямое значение слова «шпана», да, потому что мы не всегда его понимаем правильно. Вот, допустим, ну это вот такие вот вещи, вот банальные, допустим, максимализму они научили многих, научили никогда ни при каких обстоятельствах не унижаться. Ну вот такие вот вещи, да, вот банальные, но вот они действительно ключевые. Вот этому научил процесс.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. В чем, по-вашему, главное отличие атмосферы первого процесса по делу ЮКОСа и того, который завершается вот на наших глазах?
Я бы то, тоже отметил, именно внимание общества. Понимаете, это действительно, во-первых, это было прекрасно организовано. То, что приходили на процесс, не так, чтобы вот пришли толпой на 1-2 процесса, все, нет. Постоянно приходили люди, каждый знал, кто когда придет, и это держало всех в напряжении и во внимании к процессу и к тому, что там происходит. Да, разумеется, реакция общества влияла на судьбу. Вот я как председатель общественной наблюдательной комиссии подошел к судье, предъявил свой мандат, сказал, что я хочу поговорить с Ходорковским и Лебедевым, нет ли у них каких-либо жалоб, претензий. Он взял мой мандат, ушел к себе, там сделал ксерокс и разрешил. Я подошел к клетке, там мы поговорили. Увы, далеко не все судьи, вот я знаю, членам комиссии, там ни в Москве, ни в Питере, ни в других городах, такое разрешение не дают. Почему? Да потому что он видит, что общество действительно реагирует активно, что процесс под вниманием общества, что и он, Данилкин, и все, что происходит, и вот это пародийные выступления Лахтина, ну, действительно, нельзя не посмеяться. Хотя что значит смеяться? Плакать надо, когда видишь, что такой обвинитель. Вообще-то позор. Позор для страны, для государства, которое выставило такого человека обвинителем. Стыд и срам. Вот. Так что это качественно иной процесс. Это совсем не то, что было раньше. И я уверен, что это не пройдет бесследно. Я думаю, что у власти сейчас проблемы. Я думаю, что у власти сейчас там идет немало таких прений, идут дискуссии, как выходить из этого положения. Они загнали себя в тупик. Загнали. Вот своими такими действиями, неумными, агрессивными, такими тупыми, я сказал бы, они загнали себя в тупик. И когда под вот нашим обращением подписались там, такие знаковые люди, Лия Хиджакова, Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов, Фазиль Искандер, Наталья Фатеева и так далее, и так далее, и так далее. Ну, нельзя игнорировать эти имена. Нельзя. Это голос общества. Так что, мне кажется, этот процесс качественно отличается от предыдущего.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Если можно, три вещи я хотел сказать. Значит, первое, речь Ходорковского, по-моему, больше влияет даже не на его судьбу вот, в ближайшее время, сколько на судьбу всей страны, юноши, обдумывающие житье, причем юноши любого возраста. Так, они сегодня получили реальный урок от человека, за каждым словом которым действительно реальный личный опыт. Второе. Я бы, вот, знаете, не стал бы поддерживать вот такого настроения, что вот сейчас этот самый будет приговор, и вот все вот это вот все решит. Нет, приговор – это всего лишь один из эпизод. После этого жизнь не закончится, каким бы он ни был. И третье, последнее. Опять же, вне зависимости от того, каким бы ни был этот приговор, ну, вот мое ощущение, убеждение таково. Эпоха плавного, скажем так, течения путинского маразма на этом заканчивается. Я не знаю, какое произойдет изменение, но, по-моему, господа, мы переходим сейчас в некое новое состояние. Опять же, не могу сказать точно, но оно будет качественно иным. Спасибо.
Вопрос Марии Жиго. Как со стороны чувствуется ли зависимость российской судебной власти от указаний из Кремля?
Ну, то, что мы видим на хамовническом суде, да, кажется, что все заранее решено, и сам факт, что без этого второго процесса Платон Лебедев и Михаил Борисович должны были бы выйти на свободу уже в 2011 году, то есть год до президентских выборов, это о многом говорит. И факт, например, что свидетельства защиты были полностью отвергнуты, что вина абсолютно не доказана, что, как сказал один участник, факт, что весь бизнес
так работал, если посадить Ходорковского и Лебедева, надо тоже посадить всех остальных. Так что с самого начала чувствуется, что тут это не процесс, это некая как театральная пьеса играет сейчас в Хамовническом суде. Но да, очень непонятно, какая логика. Потому что, как мы сказали тоже до этого, это может быть более вредно для власти, если они останутся за решеткой. Это потому что они как раз сейчас как досоветские герои, это нехорошо, и нехорошо тоже для имиджа России, для привлекательности инвестиций, все это. Но кажется, что ничего тут не может изменить ситуацию. Процесс открытий, да, это выступление Михаила Борисовича мы все слышали по радио, но и от этого что будет? Ничего не изменится, кажется.
Вопрос Дмитрию Гололобову. Возникало ли у вас ощущение во время второго дела, что обвинение искусственно пыталось затянуть процесс и не имело указаний ясных сверху?
Ну, знаете, такое ощущение постоянно присутствует, что обвинение вот, что если следить, обвинение очень сильно подвержено неким внешним импульсам. Вот прошло какое-то движение, там, или движение решения, там, Европейского суда или что-то на Западе. А здесь обвинение начинает дергаться, куда-то заспешило, что-то куда-то быстрее и так далее. Видно зависимость обвинения от внешних факторов и видно зависимость самой процедуры от внешних факторов, и мы все можем увидеть, что когда в недавнем совсем интервью госпожа Егорова, председатель Мосгорсуда, сказала, что-то у нас тут долго идет. Он, кстати, достаточно быстро, в общем-таки, заспешил своему концу, достаточно так оперативно был сложный, хотя мог еще, как бы сказать, месяц совершенно спокойно действовать, завершить фактически уходом суда на приговор под Новый год. То есть, несомненно, что суд, он, в общем, подвержен политическим решениям, и я не исключаю, что мы можем 15-го приговор и не услышать, или приговор будут читать до новогодних праздников, а срок озвучат когда-нибудь, ну, условно, там, за ними.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, находит речь Ходорковского излишне субъективной.
Выступление Ходорковского – это программное политическое выступление, в котором он в меньшей степени говорит о себе, в большей степени о политической системе и о тех пороках, как ему кажется, которые есть у политической системы. Но субъективность уж очень просматривается в этом заявлении. Ну, например, во фразе о том, что история запомнит этот приговор и так далее и тому подобное. Я в России, которая за последние 20 лет потеряла миллионы людей, десятки миллионов трагедий произошло. И многое-многое-многое-много другое. Вообще мы потеряли страну, катастрофу потерпели. Ну, не самое страшное, это процесс над Ходорковским. Во всяком случае, для многих тех, кто ЮКОС не знает. Поэтому преувеличенное, конечно, субъективное ощущение вот этого процесса, оно есть. На самом деле, ну, мало кто в России знает об этом процессе, а тем более, мало кто сочувствует олигарху.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, уважаемый Владимир и гости передачи, вы знаете, я не могу согласиться с Алексеем Подберезкиным. Выступил с блистательной, яркой речью, речью пронзительной Михаил Ходорковский. Действительно, то, что мы видим, страна находится на какой-то, действительно, на грани. Либо она дальше пойдет в сторону каких-то преобразований, либо будет скатываться к новой сталинщине. Вот, потому что, ну, для меня очевидно, то, что происходит на этом процессе неправосудном, то, что происходит у нас в Петербурге, когда участников стратегии 31 сегодня хотят переговорить к месяцу тюрьмы. Это чудовищно, вообще немыслимо просто. И это, конечно, ставит под вопрос намерение наших властей вести страну по курсу модернизации. А у меня будет вопрос к уважаемой вашей гости из Франции Марин. Скажите, пожалуйста, вот с международной грани этой проблемы, почему европейские лидеры, в том числе президент Франции Николя Саркози, всячески замалчивают либо, в общем-то, потакают тем безобразием, тому произволу, который постоянно у нас происходит и нарастает, вот этому тираническим тенденциям. Это что, такая политика осознанная, руководство Франции и европейских структур, или это заблуждение? Я хочу понять, чтобы вы это объяснили. Спасибо большое.
Слово Марии Жиго.
Мне кажется, что тут, понимаете, у наших руководителей есть свои интересы, и, наверное, они очень осторожны, особенно в деле против Ходорковского. Они, например, присутствовали на суде в мае или в июне один представитель нашего Министерства иностранных дел, но понятно, что все это очень осторожно сделано, несмотря на то, что он сказал, что Ходорковский является узником совести. Но можно сказать, вы правильно сказали, что наши руководители абсолютно не реагируют на это. Почему? Потому что у них вот экономические интересы эти сейчас, понимаете, сейчас весь вопрос в деньгах. Это как, вот видите, Франция хочет продать эти корабли, это вертолетоносцы. Вот они думают, что надо, наверное, найти другой язык с Россией, надо ее привлекать, и чтобы она больше присутствовала в решении, в НАТО, все это. И я думаю, что тут они очень не хотят как-то открыто, публично что-то сказать против этого беспредела.
Александр Осовцов, член полицейского движения «Солидарность», бывший директор программ фонда «Открытая Россия», поверил в возможность вскоре встретиться на свободе с фигурантами дела ЮКОСа.
Я горжусь тем, что я знаком с Михаилом Борисовичем и работал вместе с ним. И делал с ним вместе общие проекты и больше всего надеюсь, ну, если отбросить такие очевидные вещи, как здоровье и успехи детей, больше всего надеюсь, что мне удастся поработать с ним еще. А может ли повлиять, ну, чужая душа потемки, а я с господином Данилкиным вовсе даже и нисколько не знаком, в данном случае не меньшие потемки – это параллелограмм сил, которые оказывают на него влияние. Но если он способен хоть немножко вывести свое собственное понимание ситуации из-под давления этих, в любом случае, внешних по отношению не только к нему, но, что гораздо более важно, к его высокому призванию под названием правосудие сил. Если он это хоть немного осознает, то тогда очевидно, что приговор будет оправдательным.
Слово Вере Чилищевой.
Я вот хотела бы не согласиться с господином Подберезкиным по поводу того, что процесс не попадет в учебники истории. Но, вы знаете, к нам уже, ну, не каждый день, но часто ходят студенты юридических вузов, там, экономического факультета МГУ. Ну, ходит молодежь. И многие, допустим, я, там, мои коллеги, многие защищали в этом году дипломы по этому процессу. Но мне кажется, что он все-таки безусловно попадет. Дело ЮКОСа в учебники истории, ну, как минимум попадет. Но это не субъективные слова Ходорковского, а это так. Просто это не может быть иначе, и поэтому очень странно такое высказывание о том, что не попадет это в учебники истории. Мне кажется, как минимум туда это точно попадет.
Вопрос Валерию Борщеву. Есть ли у российского общества надежда на конечную справедливость в Страсбургском суде по правам человека?
Вы знаете, вот я сейчас слушал коллегу из Франции, вот к ней предъявляются претензии. Не надо предъявлять претензии Западу. Дорогие друзья, давайте на себя полагаться. Я вспоминаю 70-е годы. Вот от того, как мы активно реагировали на процессы, когда мы стояли под судами, когда мы самиздатом распространяли стенограммы судов, последнее слово и прочее, вот эти мы, наши активные, деятельностью, активностью здесь, в нашей стране, мы в итоге повлияли и на Запад. И Запад стал активнее реагировать на произвол и беззаконие в нашей стране. Поэтому все от нас зависит. И от нас во многом тоже зависит и Европейский суд. Разумеется, он медлителен. Разумеется, он взвешивает там буквально каждый аргумент, каждое противостояние. Он суд, ему так положено. Но мы-то, мы, главная ответственность за нас. Понимаете, конечно, Алексей Подберезкин не прав, что это не столь значительно. Суды вообще в России вещь очень важная. И до 17-го года они действовали на общество очень сильно. И в советские времена, и сейчас. Вот не знаю, читали ли вы, есть в блоге прекрасное выступление Алексея Мельникова, члена бюро партии «Яблоко». Он отлично написал текст, настолько, что даже он предложил партию «Яблоко» в качестве посредников. Я не знаю, насколько все это реально, но дело не в этом. Дело в том, что это всколыхнуло общество. То есть этот процесс, независимо от того, любят, не любят там богатых у нас, а богатых у нас многие не любят, но та несправедливость, которая творится, она объединяет людей. Она объединяет людей, и это уже процесс не над Ходорковским телевидением, этот процесс над нами, над всеми нами, гражданами общества. И поэтому мы не можем быть равнодушными, и число неравнодушных становится все больше и больше. А если мы будем активны, если мы будем неравнодушны, то и Запад, то и Европейский суд тоже отнесется к этому с должной серьезностью.
Вопрос Дмитрию Гололобову. Осталось ли у вас впечатление, что в финале процесс был спешно свернут, поскольку приобретал невыгодный для власти оборот?
В общем, да. В общем, процесс был несколько скомкан. Я не берусь говорить только потому, что он приобретал для власти невыгодный оборот. У этого, возможно, было целый ряд причин, естественно, к этому. Но это было видно и в речи прокуроров, и в их, так сказать, окончательных ремарках и, в общем, и, так сказать, в том, как это излагалось, что, в принципе, прокуратура имела все шансы как-то выступить гораздо более достойно, но это было сделано так достаточно вот скомканно. Я подозреваю, что это было сделано для того, чтобы приговор был озвучен, все-таки попытаться, по крайней мере, озвучить приговор под Новый год, под Рождество на Западе, и, соответственно, в течение примерно 3 недель и это дело будет находиться на каком-то, как говорят, на холде, то есть оно не будет широко обсуждаться, пока весь мир будет праздновать Рождество и Новый год.
Вопрос Марии Жиго. Как, по-вашему, вот связываете ли вы то, что на новогодние праздники, скорее всего, придется приговор, чтобы это отвлечь внимание мирового сообщества от дела ЮКОСа?
Я этого не исключаю. И иногда, очень часто здесь, в России, я замечаю, что темпы, они очень важны, когда это какое-то объявление или факт, например, для меня очевиден факт, что они не должны выйти на свободу до 2012 года. Я не исключаю, что возможно, чтобы было менее резонанс, чтобы именно было так.
Вопрос Вере Чилищу. Как по-вашему продемонстрировали, вот особенно финал этого процесса, уровень гражданской зрелости российского общества?
Я думаю, что да. Ну, как-то вот я сама поражаюсь, что на последнее слово, на показания подсудимых и даже на выступление прокуроров в прениях, вот последние, да, 3 недели, 2 недели, народ просто шел и шел. Ну, вот это, вы знаете, вот опять же я соглашусь с Валерием Борщевым, это вот, знаете, это наше общее, мы это уже воспринимаем как нашу какую-то личную, вот, нанесенную нам обиду. Это дело уже не столько в Ходорковском и Лебеде, а сколько вот нам нанесли обиду власти вот этим процессом, и поэтому здесь вот, в отличие, допустим, от Мещанского суда, здесь уже как-то очень выросло настроение населения в пользу подсудимых. Хотели бы этого власти или не хотели, потому что уже многие воспринимают это как личную какую-то обиду для себя, что вот так позволяют вести власти себя с людьми.
Вопрос Валерия Васильевича Борчева. Как, по-вашему, следует ли сделать открытым сбор подписей в защиту подсудимых, с которым выступили вот петербургские писатели, и также столичные общественные деятели сегодня?
Обязательно, обязательно. Давайте вспомним, как мы собирали подписи в защиту Бахминой. Сыграла роль? Несомненно, несомненно, как бы скептики по этому поводу что ни говорили, так и здесь. Не может власть это игнорировать. Она может делать такую циничную ухмылку, пожимать плечами, иронично, как это вот Путин умеет это делать, вид, что он не понимает, о чем идет речь. Общество должно делать то, что оно должно делать. Знаете, Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время нам говорил, что делай, что положено, а что получится, то получится. Так вот и мы все не будем думать о том, записан приговор, подготовлен он, что там Данилкин там, или кто-то в Кремле. Не должно нас это волновать. Нас должно волновать наша позиция. Несомненно, мы должны собирать подписи, мы должны выражать свою позицию, активно об этом говорить и активно ее демонстрировать. И власть не сможет это игнорировать.
Вопрос Дмитрию Гололобову, как юристу. Как, по-вашему, каковы перспективы от завершения второго процесса по делу ЮКОСа?
Ну, перспективы, я скептик и пессимист, поэтому я думаю, что на самом деле срок будет назначен, и он будет варьироваться где-то в районе 12,5-13 лет, хотя бы по тем тенденциям, которые существовали в других приговорах ЮКОСа. Соответственно, ну, это имеется в виду касация и в итоге. То есть, и я думаю, что не для того это дело затевалось, потому что Селебнев вышли на свободу, к сожалению. Да, это вот реалии нашего мира, я готов там согласиться со всеми присутствующими, что надо иметь надежду, но надо быть где-то в душе рационалистом и, так сказать, смотреть на вещи рационально. Столько сил было затрачено, столько приговоров по делу ЮКОСа уже вынесено, столько президентов создано, но не для того, чтобы Ходорковского и Лебедева сейчас выпустить, оправдать и, так сказать, фактически осудить, позволить Данилкину фактически осудить власть. Данилкин может быть честным человеком, может быть порядочным человеком, но не героем до такой степени.
Спасибо. Напомню, что во вторник процесс в Хамовническом суде по второму делу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и руководителя Минотепа Платона Лебедева вступил в решающую фазу. Подсудимым предоставили возможность выступить с последним словом. Итак, о том, повлияет ли последнее слово Михаила Ходорковского на приговор Хамовнического суда, мы сегодня говорили с правозащитником Валерием Борщевым, бывшим юристом ЮКОСа Дмитрием Гололобовым, журналисткой Марией Жигой из газеты «Ле Монд». Они были у нас на прямой телефонной связи. И Вера Чиличева, корреспондентом «Новой газеты» на процессе в Хамовническом суде. Она находилась в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.